«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую вас. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня адресуем свои вопросы Андрею Буничу, президенту Союза предпринимателей и арендаторов России. Андрей Павлович, доброе утро.
Доброе утро.
Если не против, хотели начать не с экономической темы, а с такой практически юридической. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий вернуть свидетельство о праве собственности. Удивительно, что даже полугода не прошло с момента, как эти свидетельства были отменены. То есть то, что в народе называется зеленками, вот эта вот железно-бетонная бумажка, которая подтверждает ваше право собственности, это отменено. Это не значит, что те бумаги, которые были на руках, не действуют, просто новые не выдают. Все это хранится в электронных реестрах, и в Госдуме вот сейчас решили переобуться обратно, то есть снова вернуть эти зеленки. Зачем? Почему?
Конечно, странно. Если уж приняли одно решение, то почему сразу отменяется, еще прошло совсем немного времени, значит, тогда было принято неверное решение. То есть надо делать вывод.
А как понять, что неверное? То есть что не так с новым форматом обозначения
собственности? Просто сам факт, что раз та же Госдума, тот же орган власти ставит этот вопрос, то они же сами приняли и сами говорят теперь, давай сделаем наоборот. Вот я этого не понимаю. Я не знаю, как можно...
Смотрите, я готов предложить версию, почему это делается, потому что люди в возрасте, которые привыкли к бумажному документообороту, они просто не верят, что в отсутствие бумаги они остаются собственниками. Вот для этого, например.
Ну, в любом случае, значит, не было какой-то проработки достаточно экспертной. Надо было, наверное, перед тем, как принимать, что-то посмотреть, практику какую-то, сделать какие-то фокус-группы, как отреагирует, если вы хотите принимать серьезный закон. Может быть, действительно разволновались люди. Действительно, вполне я допускаю, что пожилые люди начинают бояться, что начнется мошенничество.
Ну, а как долго мы будем делать поправки на то, что люди не готовы к электронному документообороту, назовем мы это так, обобщая?
Ну, вообще не надо обожествлять электронный оборот, то есть он необходим, конечно, он будет все время набирать силу, и в том числе и в деловых расчетах, во всех, везде будет увеличиваться доля. Но, тем не менее, ключевые документы, даже сейчас, когда где вообще есть компании, которые работают на полном электронном документообороте, но сделки ключевые заключаются в письменной форме специально, чтобы можно было нотариально заверить в присутствии лиц, которые ответственны. Ну, для чего это делается? Чтобы точно было установлено, что, допустим, такой-то человек принял такое решение и поставлена печать. Поэтому здесь в данном случае тоже, если какая-то часть людей опасается, то, наверное, резонно дать им вот такую возможность, чтобы была опция, что ты можешь затребовать, если ты хочешь иметь дома бумагу, на всякий случай.
Но из любого электронного реестра можно получить выписку.
Ну, реально заверенная. Да, ну тут вопрос, выписка ли, или это хочется всем, чтобы это было такое красивое свидетельство, чтобы напечатанное на специальной бумаге, это уже вопрос.
Дело привычки.
Должны эксперты этим заниматься. То есть, конечно, основой должен быть электронный документ, но как вариант... Человек должен иметь возможность все-таки получить какое-то свидетельство. Потому что иногда вот даже и в налоговых спорах, вот сколько сейчас таких историй, что сейчас же тоже сдается все в электронном виде. А потом начинается, что в электронном виде кто-то что-то якобы не получил, якобы что-то сбой какой-то. А вот когда сдаешь в письменной форме, и ты получаешь, то есть в тебя принято, там есть штампик, да, то есть есть отметка, то есть уже потом... В случае судебного разбирательства спорить легче, потому что ты можешь показать: о, смотрите, все сдано, все было сдавалось.
На электронный документ тоже можно указать и сослаться. Но в продолжение этой темы, может быть, не совсем отстроенное продолжение, но все-таки. А вот идея о том, чтобы отучать граждан Российской Федерации от наличности, попытка перевода на безналичный расчет в случае, если это касается крупных каких-то серьезных покупок, насколько это перспективно?
Думаю, вообще глупая затея вообще, особенно для нашей страны, где традиционно роль наличных денег больше, потому что в разных странах есть своя специфика. Возможно, в Норвегии или где-нибудь в Дании это все хорошо воспринимается, но в нашей стране как своя история, не только в нашей, а в Индии там тоже устроил местный президент какой-то обмен купюр, там, с панику, какие-то там, чтобы бороться с бумажным оборотом. Кончилось тем, что сейчас ВВП Индии может упасть на 1% в результате вот этих мер, потому что каждая страна привыкает к определенной структуре денежной массы и системе расчетов. Это бороться с наличными деньгами не всегда надо. Во-первых, трудно понять, какие крупные покупки, с какой величины это будет крупные.
Обозначить, высчитать, договориться.
Это, наверное, не дает результата, поскольку если они дальше продолжают говорить, они уже установили какой-то порог достаточно какой-то, по-моему, сколько-то там уже сумма есть, где больше ты должен рассчитываться без наличного расчета. Но они хотят еще внедрить дополнительно безналичные платежи. Но надо, чтобы каждый понял, что когда безналичные платежи осуществляются, и когда банки берут целиком это в свои руки, то это нарушение гражданских прав людей. Потому что когда вы имеете наличную купюру, то вы можете посмотреть, на нашей не написано, но вообще на всех там других написано, там, по-моему, на английском фунте. Также это долг государства. Там написано, такая подпись написана, mm-hmm. что это государственный долг. То есть на бумажке написано, что это государственный долг, когда у тебя бумажная купюра. Но стоит только вам отнести эту бумажку в банк, то это уже не является долгом государства. Человек это не понимает обычный, совершенно, что как только он положил в банк, это не долг государства, это долг банка ему. То есть он принял на себя.
Так в чем прелесть того, чтобы держать в руках бумажку?
Смотрите, так если он имеет, вот я имею 1000 рублей наличными, или там $100 наличными, все, я имею точное обязательство, там, российского государства, американского и так далее. Но если я положил то же самое в банк, то я принял на себя риски вот этого банка, то есть все риски его сразу на мне тоже. Не только. Я принял на себя риски всей банковской системы страны, потому что она может пострадать, и тогда по мне тоже ударят. Как на Кипре, допустим, там случилось что-то, и раз люди остались без наличных денег. Сразу почувствовали силу наличных моментально тогда. Вот как только там на отдыхе пошли к военкомату, и выяснилось, что наличные и безналичные совсем разные. И, наконец, третье, что риск, который принимает человек, это риск вообще всей мировой даже финансовой системы в целом, потому что если что-то произойдет, какой-то цунами в другом месте, и начнется мировой кризис, то это может сказаться, и он фактически, положив свою 1000 рублей, он принял на себя все это.
Но он даже имея в руках, принимает на себя все это. Нет, девальвация конкретной валюты происходит, неважно, в какой она форме существует для человека.
У него есть, тем не менее, у него есть прямое обязательство государства. Если это все он кладет в банк, прямое обязательство государства исчезает. Государство уже ему не гарантировало. Он все это принял сам, лично, понимаете? А если девальвация, это да, понятно, это тоже риск, но это... Все-таки отношение гражданина с государством или государственным банком, который выпустил
эту банкноту. Чуть меньше посредников в отношениях гражданина.
Это больше надежность. Я вам уверяю, что все, кто имеет наличные деньги, всегда будут в выигрыше. Всегда будут в выигрыше. Потому что вот как только произойдет какой-нибудь катаклизм, и там перекроют расчеты, вот типа как на Кипре, вот сразу убедятся, что наличные деньги – это одно, а безналичные – это другое. С моей точки зрения, безналичные деньги – это вообще виртуальная фикция.
Присоединяйтесь к разговору с Андреем Буничем. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, код 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. И говорит МСК-бот, это наш бот в Телеграме, пишите и туда тоже. Андрей Павлович, наушники, да, пожалуйста. 7373948, слушаем. Алло, доброе утро.
Доброе утро. Леонид, Москва. Ну, вы знаете, вот то, что гость ваш говорит, это какие-то немножко странные вещи, потому что сейчас, возможно, такая ситуация. Приходит человек к застройщику, например, приносит чемодан денег наличных и покупает квартиру. Никто ему не задает вопрос, откуда эти деньги, где он их взял, где он их обналичил, да, и так далее. То есть то, о чем ведется речь, это ведь не борьба с покупками хлеба за наличные. Никто не хочет устроить нас тут в Швецию. Речь о том, что крупные покупки, автомобили, квартиры, дома, лодки, самолеты должны быть подконтрольны. Сейчас они совершенно не подконтрольны государству. Государство не знает, откуда люди берут столько денег.
Да, вот это ваши иллюзии. Во-первых, уже давно существует ограничение. По-моему, 20 тысяч долларов уже вводили ограничения на покупки. Поэтому, я не знаю, может, что-то дешевую машину можно купить за наличные.
Но за 20 тысяч долларов... можно купить хорошую машину.
Тогда надо, может, тогда совсем, чтобы это... понизить планку, тогда, чтобы никакую машину просто человек не мог купить.
Нет, человек описал вполне конкретную по драматургии ситуацию. Приносят чемодан денег и расплачиваются. Но возникает интерес, может быть, и у самого застройщика возникает интерес, откуда эти деньги, как истребовать какую-то отчетность от человека.
А зачем ему, в принципе, застройщику истребовать отчетность?
Потому что я хочу иметь дело с законопослушным гражданином.
Застройщику и вообще любому коммерсанту абсолютно все равно, кто будет ему платить за услуги.
Все равно.
А какая разница,
если он продает квартиры? Потому что потом, если у этого кого-то возникают проблемы с законом, вас, уважаемые, привлекают в качестве свидетеля, в качестве фигуранта, пожалуйста... Поучаствуйте, доложите, дайте показания. Не очень охота.
Вы пришли на рынок, пришел уголовник, бандит, и купил помидоры, допустим. Да? И
речь же не о помидорах.
И что потом того, кто ему продал помидоры, будут свидетелем, что ли, приглашать?
А речь же не о помидорах.
Ну, и если он квартиру купил,
речь
тоже...
Речь о десятках тысяч, допустим, долларов.
Есть ограничения. Это все. Это, в принципе, то, что говорит слушатель.
Эти ограничения касаются чиновников. Они не касаются рядовых граждан.
Есть уже сейчас.
Для рядовых граждан.
Уже есть сейчас множество там этих бумаг невыполняемых, что надо отчитываться за доходы, за расходы. Можно это усилить еще. Но все равно они научатся обходить. Если очень кто-то хочет обойти, понимаете, он и по безналичному расчету обойдет. Он сделает там переводы какие-то из-за границы, там. Сначала туда перетянет деньги.
То есть невозможно контролировать доходы и расходы граждан.
Вообще не надо преувеличивать эти возможности.
Слушаем вас. Доброе утро. Здрасте.
Здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к Андрею Павловичу такой. Скажите, пожалуйста, а что-то они озаботились там, предыдущий, например, слушатель, квартирами, машинами, хотя вывозятся триллионы долларов и в электронном виде за рубеж, те же лондонские банки. У вас же Малеванный говорил, что больше 7 триллионов долларов только из бюджета вывезено в банке Лондон. Это человек работал в секретных службах, прекрасно информирован. Понимаете, о чем это, для чего? Просто нас хотят загнать вообще в нищету, что ли?
Абсолютно правы, да. То есть, действительно, довольно странно выглядит вот эта охота на ведьм, что кто-то купил машину за 10 тысяч долларов, и надо проверить, откуда он купил, когда, в общем-то, все крупные покупки, они давно уже под контролем, серьезные, да, кто действительно покупает что-то дорогое. Да, и налог на роскошь какой-то вводили, который так и что-то я не понял вообще, хоть что-то от него, хоть 3 рубля получили, нет, вроде забыли даже и говорить прекратили. А деньги преспокойно уходят за границу, там они отмываются, они становятся вполне легальными, приходят сюда уже от имени каких-то действующих фирм. Как ты докажешь, что они вообще хоть когда-то были преступным путем уведены? 7 триллионов долларов, это здесь, я думаю, кто-то погорячился немножко с масштабом цифр, это невозможно столько украсть из России. То есть, 2-3 триллиона – это действительно реальная цифра выведенных денег. И, это не из бюджета, а все вместе, переведенных куда-нибудь, по крайней мере, как говорит, в Лондон там и так далее.
Я просто нашел публикации с предложениями Минфина относительно этих ограничений на покупки за наличные. Минфин предлагает ограничить покупки наличными, начиная с суммы в 600 тысяч рублей, а затем спустить ее до 300 тысяч рублей.
Смотрите, то есть...
Это набор предложений, это пока не действует.
Да, зачем? Значит, уже существует ограничение на большие суммы, они хотят просто опустить их. Что такое...
Почему, значит, существует? 600 – это предложение. Ограничения пока нет.
Смотрите, даже если они будут делать до 300 тысяч, то есть при курсе 60 рублей, это 5 тысяч долларов, это все попадет под это. То есть любая уже не крупная
покупка. Почему нет?
Вы хотите, чтобы вас постоянно контролировали, да? Вам очень хочется?
У меня нет нефиксированных каких-то левых доходов, я запросто, я с удовольствием.
А вдруг появятся какие-нибудь, да, это да, а вас уже начнут контролировать.
То есть вы хотите, чтобы я заранее готовился к тому, что буду от государства скрывать свои доходы?
Нет, дело в том, что просто государству надо озаботиться госзаказом, триллионными суммами, выводом капитала триллионными суммами. Там есть где найти деньги, и действительно вот этим надо заниматься. А какие-то граждане, откуда эти граждане получили? Лучше заниматься источниками, откуда граждане получили. Чтобы, если этот человек жулик, значит, не надо делать так, чтобы он мог украсть изначально столько денег, а потом ходить куда-то там по магазинам и ловить его, что он что-то купил. Все равно он обманет, понимаете? Если он украл, он на других запишет. Я говорю, из-за границы просто. Иностранная фирма это все купит, и все. Ну и как вы проверите тогда? А за ней будет стоять тот же человек. Поэтому я считаю, что надо перекрывать каналы, откуда идет это все. Откуда?
7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Вот вы говорите, застройщик хоть и знать. А строительный рынок у нас, по-моему, самый воровской, поэтому я перед вором должен отчитываться. А мерседесами в свое время, я сейчас не знаю, торговали в основном бандитские фирмы, особенно на поддержанных автомобилей. Перед кем я должен отчитываться, господин?
Я думаю, я-то не предлагаю, чтобы... Я считаю, что надо заниматься как раз бюджетными воровством серьезным, да, чтобы не дать, чтобы он расхищался, чтобы не были вот эти откатные схемы. Вот где, откуда идут эти идеи. А дальше...
Ладно, а коррупцией помельче заниматься не надо.
А причем с коррупцией? Я говорю, это бессмысленная деятельность, которая обогатит только проверяющих. Да, проверяющие, возможно, будут брать что-то за справку какую-нибудь, начнется.
То есть мелкого коррупционера надо пожалеть.
Ну, а почему коррупционер? Просто мешать деятельности. Что такое? Вот, допустим, вам скажут, сейчас примут, что все покупки свыше, там, 5000 долларов надо где-то
проводить
пропускать.
Проводить безналичным образом.
Да, проведут, так. Проведут. Не, вот увидите, ничего не изменится. Как воровали все, все встроится немедленно, будет схема какая-то, как это обходится, и будут юристы, которые...
Но также можно говорить о любом правонарушении.
Вы в интернете увидите сразу предложение, как сделать все по закону. И будет прям список фирм, которые скажут, мы поможем вам провести любую операцию. Вы тут же убедитесь, что это бессмысленно. Я считаю, что надо вводить любые регуляторные меры только тогда, когда они дают результат, когда можно осуществить. Также и налоги, кстати, вводить только те, которые можно собрать. Не надо вводить налог, который вы заведомо не соберете.
О, хотите большой-большой разговор про налоги? У нас это на протяжении последних недель часто в эфире происходит. Да. Это набор идей, которые есть у Минфина, Минэкономразвития, идей, касающихся реформ в нашей налоговой системе. Первое предложение, которое приписывают вот персонально Орешкину, это его как будто бы идея, снижение социальных сборов с предпринимателей, работодателей и повышение параллельно НДС, налога на добавленную стоимость. Вот это примерно из той области, которую вы описываете. Мы умеем собирать НДС, но от этих социальных сборов многие уклоняются, работодатели. Вот давайте тогда собирать НДС.
Наша проблема не то, что кто-то у нас уклоняется от налогов. Я совершенно уверен, что проблема в том, что у нас просто нет развития бизнеса, нет заработков, нету прибыли, чтобы люди порождали добавленную стоимость. Сначала они должны ее породить, потом вы с этого можете что-то брать. А предполагать, что кто-то что-то недоплачивает, ну, это очень сложно. У нас налоги уже высокие, очень по мировым меркам. У нас высоченные налоги. А еще если учесть, что у нас теневые поборы, в отличие от других стран с высокими налогами, то как тут вообще можно существовать тогда? Как можно вести какое-то дело? А если сейчас они еще придумают это, во-первых, они посеют нестабильность, поскольку сейчас это не будет принято, все будут гадать, будет ли это принято через год, там, после выборов или не будет. То есть это какая-то все время бесконечная нестабильность. То ли будут такие налоги, то ли не такие. То есть и все время все предполагают, что они будут выше. То есть это плохие ожидания какие-то в экономике все порождает. Поэтому я вообще против. Я считаю, что надо, наоборот, понижать налоги, чего бы это ни стоило. Я сторонник низких налогов.
Низкие налоги. налоги дают низкую собираемость в бюджет.
Низкие налоги дают развитие. Как-то когда низкие налоги, то тогда начинает что-то расти. Потом, когда начинает расти, то, соответственно, увеличивается и налоговое поступление, что база увеличивается. А если вы сделаете, все время ужесточаете, у вас просто вот это, как шагреневая кожа, налоговая база сужается. И никто ничем заниматься не может. Только те, кто уже сейчас укрепились, там, еле-еле вот они там, значит, что-то дают. А больше ничего не происходит.
Но история про соцсборы и про НДС – это история не только про бюджетную часть вот этого налогового сбора. Социальный сбор – это не бюджетная часть. И, в общем, это то, в чем люди сами тоже заинтересованы. В принципе, вот саму эту идею снижать сборы, повышать НДС, вы в целом оцениваете критично? Вот в сумме.
Я сомневаюсь, во-первых, что она будет реализована, во-вторых, разговоры о ней мешают планировать дальнейший свой бизнес, вообще, то есть отваживают людей от этого планирования, а потом может оказаться так, как было, например, с транспортным налогом и с акцизами. Там тоже говорили, мы сейчас отменим транспортный налог, потому что мы повышаем акцизы. Я прекрасно помню эту историю, все, наверное, помнят. Это клятвенно они говорили, что мы повышаем акцизы и сразу же отменим транспортный налог. Но, наверное, каждый сейчас может убедиться, тем более многие едут на машинах, что никто никакой транспортный налог даже забыл отменять, а акцизы продолжили повышать дальше. Я боюсь, что и здесь так же получится. То есть сначала повысят то, что нужно повысить, они повысят.
Повысить НДС, сборы не снизят.
А сборы, они скажут, мы постепенно там, а потом скажут, знаете, не получается, что-то не вышло. И вот и выйдет, что налоговая нагрузка только увеличится.
К разговору со слушателями переходим. 7373-94-8, это наш номер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вы в эфире.
Спасибо, я из Москвы говорю. Я хотел бы поддержать вот значит, Бунич очень талантливый человек, и он правильно говорит. Я просто вот такой пример. Я как-то имел наличные деньги, ну, допустим, 3 миллиона, положил их, а потом, чтобы взять, у меня возникли проблемы, потому что сказали, только по месту открытия счета это можно получить, понимаете? Потом, если будут вот эти покупки оплачиваться через банк, это проценты, будут жиреть только банки, понимаете?
Они этим, поэтому они это и делают.
Какие проценты?
То какие будут проценты, понимаете?
Какие проценты?
Будут проценты.
Совершение покупок, вы переводите это с своего банка в другой банк, правильно?
Там комиссия. Будет комиссия.
Вы продавцу условно, будет, неважно, магазин это или какая-то другая структура,
нет, вы неправильно, Сергей, ему отвечаете, потому что как вы только вы положите деньги безналичные, с вас комиссия идет автоматически. Банк просто так держать ваши деньги не будет, понимаете? Вы не можете деньги держать в банке.
Конечно,
не платят. Конечно,
банк обслуживает ваш счет,
да,
все
и
правильно.
Будет расчеты, и забрать комиссию.
В момент покупки вы ничего не должны своему
просто,
банку.
Вы просто банк за раз то, что он переведет, он уже это заложено в расчетной системе.
Вы когда вступаете в отношения с банком...
Так зачем человеку навязывать? Тот он хочет
это
сам
услуга.
Пойти заплатить.
Это нет, услуга, это, за которую вы платите.
Это навязанная услуга. Абсолютно навязанная. На самом деле все идет к тому, что скоро расчеты будут абсолютно бесплатными, и это уже даже у нас Центробанк создает независимо от банков платформу для электронных расчетов. И везде по всему миру это идет. Это выдумали банки, что если... Что, вот Сбербанку. Конечно, прекрасно. Куда бы ты что-то ни перечислил, а они с этого снимают какую-то копеечку.
Не с этого конкретно, не с конкретной операции.
С любой
вы
операции.
Платите за набор... Да, конечно.
С любой
изначально
операции.
Вы платите за набор услуг.
А вы не должны ничего платить. Они
почему?
Вам, да, потому что они вам должны платить. Банк должен платить за использование ваших денег. А кредитная карта придумана для того, чтобы вы... Это обман. На самом деле это колоссальный обман.
О картах предлагаю затеять разговор уже после информационного выпуска. И коснемся идеи с переводом бюджетников
на карту.
Еще
пару слов я скажу про вот эти покупки. Просто я договорю. Жалко, я не успел сейчас ответить радиослушателю. Я просто...
Ну, у вас есть еще 40-50 секунд, если вы можете, пожалуйста.
Да, вот если будет ужесточение вот этих покупок по наличным, просто сразу, опять-таки, говорю, ударит по тем, у кого мало денег. Как раз, когда он накопил там 5 тысяч долларов, чтобы купить что-то, или 10 тысяч долларов. Вот по ним ударит. А по тем, у кого десятки миллионов долларов, поверьте, абсолютно не ударят. Почему? Потому что у них есть юридические лица, фирмы, много фирм разных, да, и они это забивают в издержки, в себестоимость, они вообще не почувствуют. У них есть специалисты по оптимизации налогообложения, поэтому им это абсолютно фиолетово. А вот тем, у кого небольшие суммы, они создадут головную боль.
Это Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. К разговору вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11:35. Продолжаем разговор с Андреем Буничем. Слушайте, за эфиром Андрей Павлович довольно четко сказал, банковская система скоро погибнет, не будет существовать ее в принципе. И он далее развил эту мысль, но давайте теперь это вот вслух в микрофон и для публики. Банковская система погибнет почему?
Ну, потому что новые технологии ее отрицают, то есть она не нужна. То есть банк, традиционный банк становится анахронизмом. Это не только я говорю, это Греф много раз говорил о том, что фактически новые технологические платформы, они уже делают избыточным банки.
Банковская система звеном. И порождает эти платформы.
Нет, не она. Они сами, они вполне в состоянии работать без банков, и банки потеряют одну из функций основных, это функцию расчетов. Функция расчетов, которая у них была всегда, она уйдет из банк-системы. Поэтому банк останется только...
Кредитная организация.
Да, это только будет собирать деньги, и причем он будет, то есть вот доверительные отношения с клиентами, то есть он будет советником по финансам для граждан. Вот кем он станет. Он не будет больше вот так доминировать, что ты должен обязательно все через него проводить и так далее. Ты будешь просто, будут тебе просто предлагать услуги. И на этом рынке они будут конкурировать с различными финансовыми компаниями, различными...
Ну, а каналы, по которым будут двигаться... финансы и живые деньги, это что бы тогда было?
Ну, то есть, вот банк будет просто предлагать какие-то свои продукты банковские,
финансовые. Вы же сказали, он этим заниматься не будет.
Нет, он будет заниматься, еще раз говорю, не будет заниматься платежами. Вы можете отличить разницу между платежной системой, это значит, это система расчетов, которая может без них вообще жить. Она будет жить своей жизнью под контролем Центробанка. У всех, у каждого человека будет не в банке, а в Центробанке просто будет счет. Это не мои слова, это Грефа я могу цитирую просто. И это все будет работать самоавтономно. А они будут заниматься только как привлечением инвестиций, размещением денег. Причем они даже и это они будут технологически на иных основах делать. То есть часть продуктов будет автоматизирована, уже сейчас автоматизирована. То есть фактически компьютер будет, искусственный интеллект. То есть фактически это будет просто заправлено. Если небольшие вкладчики, они будут просто иметь дело с компьютерной программой. То есть им будет просто предоставляться возможность сравнить какие-то варианты там в интернете будут вот...
А сейчас, по-вашему, это как происходит?
Нет, так вот, происходит? Вот так они вот... То есть и только здесь будет и банковская деятельность как таковая сведется к исключительно капиталу доверия. То есть вот только то, что они работают с VIP-клиентами, обслуживают крупные какие-то операции, где необходимы элементы доверительности, вот там они еще могут каким-то образом существовать. А так в целом, вот как сейчас, это, конечно, уже анахронизм.
Коротко я бы вас попросил высказаться и о намерении в 2018 году переводить бюджетников на карту МИР. Ну, то есть буквально обяжут бюджетные организации своим сотрудникам выдавать эти карты, и зарплата,
но премия будет насилие, переводиться еще на раз говорю, карту насилие. МИР. Это все злонамеренная деятельность, потому что многие не хотят, чтобы им на карту...
Ну, как альтернатива предлагается в кассе получать наличными.
Ну, люди получают, значит... Опять, переведут на карту, значит, комиссия автоматически за расчеты.
Почему? Правильно? Это же государственная услуга в данном случае.
Ну, зачем, если люди не хотят этой услуги? Если им, у них денег и так хватает там, оплатить услуги и купить себе поесть, зачем им вся эта канитель? Тем более, когда у нас начали заниматься внедрением карточной системы, тогда, когда карточная система во всем мире тоже умирает, уже не будет карточной системы. Вот мир кредитных карт...
Суть-то не в карте, суть в платежных системах.
Слишком поздно у нас заботились. Мы должны опережающими методами действовать. Если мы хотим действительно в будущем играть важную роль в мире, мы должны у себя уже внедрять технологии завтрашнего дня. Поэтому что нам толку? Эти кредитные карты, это все уже тоже вчера...
Да
это,
суть не в карте, это, суть не в носителе. Это, платежная система. Об этом
речь. Это опять. Вы все время исходите, что вот эти монополистические банки, которые как у нас там 5 государственных банков, всех за горло взяли и душат всю экономику, причем и бизнес душат, и компании, и людей душат, и так далее, вот паразитируют. Я вам приведу просто, это не мое мнение. Я слушал недавно выступление Тацунян, президент ассоциации...
Григорий Нашотович,
Григорий Нашотович, президент ассоциации российских банков. Значит, приводит примеры. Слушай, я был в шоке, слушал это. Да? Это просто какой-то бред. Центробанк выпускает директиву, что что работать с деньгами бюджета можно только, имея капитал свыше там 250 миллиардов рублей. Под этот критерий подходит только 7 банков в России. 5 из них государственные, причем крупнейшие, да? Только 7. Все остальные не могут работать. Чтобы работать с госкорпорациями, госкомпаниями, тоже огромный массив. И это подпадает, по-моему, 47 банков. Он приводил дикие примеры, я не помню название там банков, какого-то регионального банка, который работал, обслуживал весь регион десятки лет, там ВПК, в самое сложное время, у них доверительные отношения с предприятиями и так далее, и все хорошо работало и успешно, и теперь он не может все, потому что, получается, у него просто отбирают, это рейдерство, это бандитизм и рейдерство получается на высочайшем уровне, но это же мало. То есть, получается, этим они заставляют и провоцируют оставшихся банкиров, сотни банкиров, на мошеннические операции, потому что те понимают, что клиентуры у них не будет, работать им не с кем, им фактически перекрывают кислород. А раз так, надо с граждан набрать побольше денег, потом перевести за границу и сбежать, что мы видим каждую неделю под видом закрытия банков. Каждый раз там дыра образуется. Это гигантские суммы уже потеряло государство через систему страхования вкладов. Это еще одна проблема. Все это тянет...
Людей получили возмещение благодаря системе страхования.
Но все равно вся эта система работает на минус для государства.
И поэтому никто не должен получать возмещение.
Нет, надо просто не надо перекрывать кислород всем банкам. Банков должно быть много, они должны быть конкурировать. Не надо их отключать злонамеренно.
Сколько банков нужно Российской Федерации?
Я думаю, и банков, и я думаю, вообще нужна реформа.
Сколько нужно банков?
Ну, я думаю, тысячи.
Тысячи?
Даже, конечно, да. То есть, нужно как и финансовых компаний, не банковское кредитование должно развиваться, и различные расчетные системы в регионах, между предприятиями, там, это тоже все, там есть масса способов квази-деньги, там, субституты денежные развивать, это все.
Давайте попробуем вернуться к самому началу этого разговора. Карта мира.
Но я вам еще больше скажу, я доведу свою мысль до конца. Так вот, учинив беспредел, вот этот, захватив, то есть разорив все банки в пользу 5 крупнейших, которые фактически отнимут, и плюс они обложат зданию еще все население, весь бизнес, и будут 5, которые
какое
самые, причем неэффективные, да, душить всех, и причем они будут, сейчас они государственные, но в плане приватизации, который утвержден 2 недели назад, есть красивая строка, что уменьшить долю государства в капитале группы ВТБ до 25%, там плюс одна акция, и, что самое забавное, через запятую, синхронизировать это с уменьшением доли государства в капитале Сбербанка, то есть, значит, там тоже будет меньше 50%.
Но там прописано,
50.
Какие именно активы продавать, то есть даст возможности руководить
компанией. Я вам еще раз говорю, сначала идет разрушение всей финансовой системы, преднамеренное обложение всех центробанков, действующих в интересах этих банков.
Стоп. Вы же какое-то время назад говорили, Центробанк молодец, создает свою платформу и действует в интересах нас всех.
Нет, в этом вопросе он просто действует в рамках мирового тренда. То есть, как все остальные, то есть даже у нас это уже идет. Да, просто я вот этот пример привел. Но с точки зрения конкуренции в банковском секторе идет безобразие, потому что подавление конкуренции, разрушение всех банков, провоцирование их на жульничество. Потом их обвиняют, что они жулики. Многие из них совершенно не жулики. А если жулики есть, так это специально, они работали под крышей как раз тех же самых чиновник Центробанка. Поэтому это было все сделано сознательно. Поэтому и после этого, когда они скопят все под крупнейшие банки, они их потом приватизируют. И в итоге кто-то получит весь этот капитал. Но это не знаю, это смахивает на аферу столетия просто.
Это Андрей Бунич, он отпустил грехи всем банкирам российским.
Не всем, но тем не менее.
Вы сказали, там... а даже те, кто мошенники, их бедняк заставили быть мошенниками.
Ну, и создается ситуация, когда человек просто не может иначе. То есть получается, если у него отобрали всю клиентуру.
Слушайте, а на что нужен регулятор, как не для того, чтобы мониторить деятельность тех, кто лицензию уже
много
имеет?
Много он намониторил. Он каждую неделю, там, каждый раз...
чуть более сотни банков в год лишается лицензии. Еще
и каждый раз выплачивается где? Почему?
И сотни банков
почему там осталось. Дыры все в балансах? Почему там это
потому
происходит?
Потому что все это выведено, так как люди получают информацию о грядущем банкротстве сильно заранее.
А вы уверены, что Центробанк не получает ежедневно бумаги о положении банков?
Получает.
Получает. И на почему? Этих... Как же можно вывести сотни миллиардов рублей, если ты каждый день подаешь бумаги в Центробанк, и они могут в режиме онлайн сейчас. Сейчас техника такая, что в режиме онлайн можно смотреть.
Вы же чуть
как
ранее
может
сказали,
быть без конца рисковой
вы чуть ранее исходы? Сказали, кто может уклониться, уклониться.
Нет,
вот они
ну,
и уклоняются.
Это другой вопрос. Другой вопрос. Центробанк не может не увидеть, что в этом банке идет мошенничество.
И в момент, когда видит... Начинаются проверки, и все это заканчивается банкротством, отзывом лицензии и прочим.
С моей точки зрения, сначала специально выводится, делается ситуация, что они не могут работать иначе. Потом их провоцируется на то, чтобы они вывели деньги. Потом они делятся с полковником Захарченко и подобными. А после этого они убегают, все стрелки на них переводятся. А на самом деле идет дальнейший разгром всего финансового сектора. И поэтому у нас не работает и реальный сектор. Потому что не будет финансового сектора, не будет и реального сектора.
К слушателям обращаемся. 7373948 это для звонков. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот, это наш Телеграм. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут.
Да, здрасте.
Андрей Павлович, вот вы говорите, идет разрушение всей финансовой системы, вся система государства работает на минус и так далее. Вот задают президенту вопрос. Я собственными ушами слышал и смотрел. Владимир Владимирович, плохо работает правительство, там банк такой-сякой, центр туда-сюда. Он говорит, ничего подобного. Правительство работает стабильно, показатели нормальные, никаких поползновений менять правительство, смысла его выступления нет. Как вы это объясните? Президент не знает или лукавит?
Ну, не знаю, может, ему кажется, что они работают хорошо, пока ничего страшного не случилось. Но я думаю, что ждать, пока случится что-то плохое, не стоит. Лучше уже когда видно, что негативные тенденции нарастают, но в финансовой системе точно есть много негативных моментов, и которые признаю не я. Я говорю, об этом говорят сообщество банкиров даже, говорит об этом, приводит факты, а многие, где действительно банки лишены возможности работать. Поэтому тут о чем тут спорить? Это очевидная вещь. То есть, либо Центробанк у нас...
Слушатель задал вопрос, правительство должен менять президент в нынешней ситуации?
Ну, я не знаю, я не занимаюсь вот этими вот, знаете, вычислениями, должен тот президент правительство поменять, нет. Это рассуждение пикейных жилетов, понимаете, что там
ну,
кого...
Ну, вас к этому рассуждению приглашают.
Ну, да, ну, я не знаю, что делать. Я говорю, что надо делать. А кто это будет делать? Это уже другой вопрос. Есть какая-то проблема, есть подход, как ее решать. Вот мое дело заниматься этим. А кто там кого должен уволить? Ну, это уже второе дело десятое.
Зеленоградец пишет примерно то, что я пытался сформулировать.
А потом, уверен ли слушатель, что если уволят нынешних, то придут прям лучшие сразу?
Конечно, не уверен.
Ну вот...
Часто причина отзыва лицензии – предоставление недостоверных сведений банкам в ЦБ. Ну, то есть банк принимает решение об отзыве лицензии именно на основании того, что вы описали. Предоставляются сведения, их проверяют, они оказываются недостоверными. Получите дополнительную проверку, пожалуйте лицензию.
Они сначала, нет, сначала они ждут, пока украдут деньги, потом выясняются недостоверные сведения, и тогда приходят проверяющие. И причем часто приходят так, что уже потом проверить вообще ничего невозможно, что там было, что было до, что было после, там
хоть
все запутывается.
Хоть одна лицензия по делу отозвана или...
Возможно, все отозваны по делу, просто как, что понимать по делу? Если Центробанк допустил это, он уже допустил это... Как он мог допустить, что уже вывели, предположим, а потом сказать, я не видел? Вот я это не понимаю. Как можно не видеть, когда сотни банков выводят деньги, и они все как-то вот, они видят все раз в неделю, они вдруг кого-то увидят и так далее. Это полная ерунда, понимаете? Это все прозрачно, это все реально можно посмотреть в режиме
Здравствуйте.
Онлайн.
Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к введению золотого стандарта?
Отрицательно. Считаю, что это анахронизм, это уже все прошлое, поэтому сейчас уже и не будет этого, потому что сейчас деньги носят больше такой вот как раз характер виртуальный, деньги доверия.
Вы же только что славили наличность.
Ну и что, это все равно деньги доверия, потому что большего доверия. Вы никак не поймете, о чем я говорю, похоже. Вы не понимаете, что когда вы кладете деньги в банк, то там вы принимаете кучу рисков на себя. А когда вы имеете наличную купюру, вы имеете дело только с государством. То есть у вас меньше посредников на 3 в 3.
Да, но вы сказали, что сейчас деньги имеют в основном какую-то виртуальную форму, поэтому...
Ну, они, не, в принципе, даже наличные деньги, они эти деньги доверия. Это так называемые фиатные деньги. Да? То есть это, они, в принципе, изначально всегда... Всю историю, конечно, были фиатными. Даже золотые деньги, честно говоря, были фиатными всегда. Потому что короли ставили там печать, и они ценились не по весу даже, они ценились вот по знаку короля. И поэтому фиатные деньги тысячи лет фактически существуют. И это просто некие... способ людям организовать измерения, и чтобы они могли сопоставить одно с другим. Вот что это такое.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Хотел бы задать вопрос.
Пожалуйста, Валерий. Вы в эфире? Да, слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я по поводу... Хотел вопрос задать по поводу процентных ставок. Вот по кредитам самая лучшая процентная ставка 14,5 и выше. А по банковским вкладам, я имею в виду физических лиц, ну, 7% и меньше. Как это все... Какая это здесь взаимосвязь? И вроде бы деньги должны привлекаться от населения, а получается, что... И риски большие, и...
Ну, вот поэтому я и говорю, что я вообще удивляюсь, как люди идут в банки и несут деньги, если, допустим, по валютным вкладам там 1% дают. То есть, получается, ты пришел, положил $1000 за то, что ты получишь через год $10, да? Но при этом ты принял на себя огромное количество рисков, о которых ты даже не ведал, не знал. А если бы ты просто в кармане носил, у тебя бы никаких рисков не было. Вот я это лично я не могу понять. Может, я что-то недопонимаю. Почему такие проценты? Опять же, потому что 5 банков или 5 крупнейших монополисты. И какая им разница, сколько вам платить по депозитам? Естественно, если они всех подавили, если нет конкуренции на финансовом рынке, всех остальных превратили в мошенников, да, но при этом общество платит за это мошенничество колоссальные деньги через агентство по страховым вкладам, это особая статья разговора, это если мы уйдем далеко, и в итоге они могут назначать любые проценты, они платят вам по рублям сейчас там 7%, я даже удивляюсь, они могут вам и 5% восстановить завтра, а сами выдавать будут по 25%, потому что они все перекрыли кислород. Что хотят, то и делают. Вот от чего это идет.
Здравствуйте, слушаем.
Здравствуйте, Алексей беспокоит. А скажите, пожалуйста, вот народ привык сберегать свои там крохи в долларах. И получается, что наличный доллар тоже может быть и как бы со временем аннулировать. И по вашим прикидкам, это когда и как это может быть выглядеть?
Нет, не будет. Наличных долларов не так много, на самом деле, в мире. То есть, если брать баланс Федеральной резервной системы, то сами наличные деньги, под ней, это один из пассивов фактически Федеральной резервной системы, они там составляют не так уж много, там, по-моему, всего их в мире 800 миллиардов наличных долларов, а может даже сейчас и меньше, учитывая рост вот этих безналичных платежей. Поэтому никакого толку от отмены наличных долларов в Америке не будет. Это просто будет уменьшаться, это число по мере увеличения вот этих действительно безналичных расчетов в развитых странах. А в развивающих странах по-прежнему просто есть привычка, вот в Индии, например, есть привычка вообще золото копить, там действительно, вот там любят золото что-то, и друг другом рассчитываются золото. Там вообще другая структура денежной массы. В развивающих странах любят доллары тоже как какой-то резерв. Поэтому это все будет происходить постепенно. То есть такой прямой отмены, конечно же, не будет.
Слушаем, здравствуйте.
Да, добрый день. Андрей Павлович, рад вас слышать снова, так сказать, масленицу вас поздравляем. Скажите,
спасибо,
пожалуйста, вот все это делается, так сказать, увеличение вот этого электронного, так сказать, документа оборота и прочее. Наверное, стратегия, в соответствии стратегии электронной промышленности, так, которая предполагает там дальнейшее наше, как бы, встраивание в наднациональное вот это электронное сообщество, так сказать, передача последующих функций, так сказать, правительств, коммерческих структур. И вот постепенно отмена наличных денег. Не считаете ли вы, что это бывает пророчество, когда сказано, что никто не сможет там купить, продать, то есть если попадет в немилость там государство, то есть его могут просто заблокировать, и он как бы его не будет просто...
Ну, кстати, в чем-то это и правильно. Действительно, если представить себе, что все расчеты только электронные, и вас решили просто заблокировать, то вы просто умрете, получается. А так вот, у вас где-то там припрятано наличные деньги, вы сможете купить себе еду. Это же элементарно понять просто, да? То есть в полностью электронном государстве вы раб. Вы, пускай там, просто в Норвегии вы богатый раб. И все. А не факт, что в бедной стране вы будете хотя бы богатым рабом. Вы можете оказаться бедным рабом, нищим рабом, вообще без всего. То есть поэтому я считаю, здесь есть больше риска для граждан, когда полностью идет электронный оборот. Поэтому к этому надо относиться осторожно, то есть постепенно. Плюс это мешает иногда развитию малого и среднего бизнеса. Опять-таки, потому что при такой финансовой системе, которая... Вот если бы у нас много было финансовых учреждений, которые конкурировали, тогда тот, кто мошенничает, к нему бы просто не шли, шли бы в другое место. Кстати, профессиональное сообщество банкиров следило бы за репутацией их, да, то есть это все было бы открыто, прозрачно, можно было посмотреть, каждый человек, кто там работает в финансовой сфере, чтобы был просвечен, и сообщество банкиров давало за него гарантию, то есть такая репутационная система работала, то тогда было бы наверное, возможно постепенно переходить к каким-то электронным транзакциям. Но этого же ничего нет. Сейчас-то мы перейдем в условиях, когда несколько банков всем перекроют кислород, и мы станем просто рабами тогда в этих условиях. А они станут рабовладельцами.
Слушаем, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире.
Пожалуйста. Доброе утро. Марина, Подмосковье. Так, небольшой городок, прихожу в магазин, карты не принимаются, только одна касса принимает, да, в эту кассу, иду в другой магазин, то же самое, это как? Дальше, блокировка Сбербанке, а у нас сегодня не работает, знаете, вот у нас сбой в компьютере, и гуляй себе.
Вот я вам это все и объясняю, что это не так все просто. Тем более таких случаев полно. Я сам сталкивался, там где-то в кино придешь, и кто-то там начнет картой рассчитываться, и все, и на полчаса. Там чего-то у него пока сработает, пока там проверит, пока тот, пока все. И время идет просто. Потеря времени идет. Во многих случаях просто это должно быть продиктовано выгодностью. Я считаю, что вот, по-моему, Аксаков или кто там тоже вот из банкиров предлагал идею, что надо карты по принципу кэшбэк. Вот есть такая система, что если ты рассчитываешься картой, то тебе тогда наоборот дают бонус. Да? Вот так внедрять надо. То есть, пожалуйста, хочешь наличными, хочешь карты. Но если ты рассчитываешься картой, то тебе накапливаются баллы, и они тебе, ты можешь их израсходовать. Есть такие специальные, как говорится, кэшинговые фирмы, сервисы, в том числе в интернете. Вот это был бы нормальный путь. То есть это хочешь так, и постепенно люди бы сами выбрали, как им удобнее, а параллельно шло бы внедрение каких-то технических систем. Но я вам говорю, карты вообще отомрут. Скоро будут пальцем люди рассчитываться. Палец приложил, и все, не нужна никакая карта. С каждого будет отпечаток пальца снят, или там глаз, и так далее. И все, эти, как это, RFID-метки на товарах будут, вот эти радиочастотные. И все это уже все сделано давно. Это просто скоро будет внедряться повсеместно.
Слушаем. Здравствуйте. Тише приемник и присоединяйтесь, да. Нет, так не выйдет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос.
Это говорит Москва?
Все верно, вы уже в прямом эфире, спрашиваете Андрея Бунича.
Вопрос у меня такой. С самом начале передачи речь зашла о том, что будут снова введены эти самые свидетельства на право собственности.
Было дело, да.
Дело в том, что примерно полторы недели назад по Первому каналу прошла совершенно такая устрашающая информация о том, что в Москве производится черными риэлторами продажа квартир, более 100 квартир, это уже потом сказали.
К вопросу переходите, пожалуйста.
Да, да, да.
А? К вопросу, пожалуйста, переходите, времени мало.
Вопрос такой, что надо действительно это предложение в Думе принять, потому что продавались так
называемые... Понял. Да, 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 понятно. Ну, и там времени мало, но я отвечу, что, конечно, мошенничать черным риэлтором можно и когда есть бумажки, поэтому не рассчитывайте, что они прекратят свою деятельность. Но, тем не менее, как говорят работники правоохранительных органов, все-таки с бумажками есть больше трудностей для мошенников. И там иногда помогает, что если у людей есть свидетельство собственности. А если все в электронном виде, иногда можно подчистить базу, как-то там они делают так, что потом трудно доказать что-то.
На этом разговор вынуждены прекращать. Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич был у нас в студии. Ждем вас снова. Спасибо.